Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Ксения Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить с вами на тему «Великий, могучий русский язык». И сегодня такая вот очень интересная тема «Сказки и колыбельные». А вообще вот «Сказки и колыбельные» – что они значат? Какое значение они имеют вообще в русском языке? Откуда они пошли? История их.
Ну, у них, конечно же, народное происхождение и у колыбельных, и у сказок. То есть это вот факт народного творчества и то, и другое. И потому они, конечно же, ну, нельзя сказать, что вот только они и больше ничего, но они очень сильно отражают дух нашего народа. Они в такой немножечко, может быть, примитивной форме, потому что все-таки они адресованы самым маленьким, но знакомят нас с культурой, с бытом, с обычаями. И формирование личности ребенка как человека, как будущего гражданина, оно начинается именно вот с этого материала.
Как носитель русского языка.
Да. Именно с колыбельных, именно со сказок. Вот мне хочется такой пример привести. Он не связан с историей нашего государства, но очень точно отражает понимание того, что влияет на развитие ребенка, на формирование его характера, его личности, его мировоззрения. Древнегреческий законодатель Ликург, считая, что его народ слишком изнежен, забыл о нравственности, не стремится к душевной гармонии, решил это конкретным примером показать и постараться как-то все-таки обратить народ на путь правильный, наставить его. Он взял двух щенков одной породы. И одного щенка держал в доме, кормил лакомствами. В общем, позволял очень многое этому малышу и баловал его. А другого с самого вот детства, с молодых ногтей, приучал к псовой охоте. И спустя какое-то время он привел уже подросших щенков в законодательное собрание и разложил кости, лакомства и выпустил зайца. Один пес бросился за зайцем, второй, естественно, обратился к лакомствам, потому что к этому они были приучены. И Ликург, показав на щенков и обратившись к законодательному собранию, сказал: «Воспитание значит гораздо больше в формировании и развитии, чем мы, нам может показаться». То есть это очень важно.
За зайцем пустился тот, кто рос на природе, приучался.
Тот, кто был к этому приучен.
К охоте, да.
То есть в ком воспитывались.
А тот, кто жил в барском доме, что называется,
был изнежен.
Соответственно. Ну, и тянулся к этим лакомствам.
То есть что было воспитано,
что было заложено.
Что мы заложили, то, что мы воспитывали, что мы развивали, то мы в конечном итоге получили.
Вот формировали. И в ребенке также.
Точно так же.
В человеке.
Абсолютно точно так же, потому что человек – это часть природы. И вот я очень люблю этот пример студентам приводить. Это только в сказке Киплинга Маугли, оказавшись в лесу,
природе,
потом смог совершенно спокойно продолжить свою жизнь в обычном человеческом обществе. Это только в сказке. К сожалению, в жизни такого не бывает.
Да вот сколько примеров даже из современной жизни вот сейчас, к сожалению, таких очень тяжелых примеров, когда ребенок, допустим, либо он живет, его не выпускают родители, ну, такие, знаете, вот криминальные скорее вот уже, либо, значит, его держат там чуть ли не в собачьей будке, и он превращается вот в такое существо, которое не умеет ни говорить, ни ложку держать.
Ничего
не умеет.
Ну, то есть это вот такие бытовые навыки, но если говорить о более серьезных, то такой человек, он ведь ни к чему не способен, ни к творчеству, ни к какой-либо деятельности.
Бытовые навыки – это тоже очень важная часть. Ну, вот теперь
вернемся к нашим
сказкам и колыбельным.
Ну, колыбельная – это самое первое. То есть все признают, что именно с колыбельной начинается знакомство с родным языком. И колыбельная, она играет чрезвычайно важную роль. Причем многие даже считают, и это доказано уже учеными, что ребенок ведь слышит еще не родившись.
В утробе еще.
Еще в утробе. И потому есть специальная музыка и для будущих мам, и для будущих малышей. Mm-hmm. Вот я, готовясь к нашей встрече, посмотрела некоторые исследования и что обнаружила. Музыка Вивальди успокаивает. Произведения Баха и Брамса тонизируют и возбуждают как маму, так и ребенка. Очень нравится еще нерожденным малышам Шопен. А вот музыка Моцарта активизирует мозговую деятельность человека.
То есть что заложено, да, в музыке?
Да, сколько там важного, хотя вот какова сила звука получается. Mm-hmm. Конечно же, если ребенок еще не родившись, а если не изменяет память, слух начинает формироваться на 5-м месяце беременности. То есть уже малыш все слышит, он уже mm-hmm. чувствует, он воспринимает mm-hmm. звук. Если он еще не родившись слышит брань, слышит ругань, слышит тяжелый рок, вот эту тяжелую, бьющую по голове музыку, то, наверное, это каким-то образом сказывается на его личности.
Отрицательно, я думаю.
Безусловно, mm-hmm. безусловно. Ну, mm-hmm. я не специалист в этом, могу только предполагать, но вот специалисты, они говорят о том, что малыши на это реагируют уже в утробе матери.
Но если они на музыку реагируют, значит,
то на колыбельную, и потому считается, что колыбельную надо петь еще не родившемуся малышу. Уже mm-hmm. начинать с ним разговаривать, потому что он, родившись, начнет говорить раньше, чем его сверстники.
Дело родное. узки скорее замкни. Спи, моя радость, усни. Усни, усни. Усни, усни.
Ну, теперь вот мы продолжим, мы послушали песенку и продолжим.
«Колыбельная» — это песня матери. Это главная песня в мире, потому что, как говорил Сухомлинский, нет слов, какими бы можно было передать материнские чувства, выраженные в прекрасной мелодии колыбельной песни. Они играют, волнуют, и при помощи музыки и мальчики, и девочки познают глубину, тонкость, сердечность отношения человека к человеку. И не случайно многие поэты, ученые, общественные деятели искренне верят, что кому мать не дарила в детстве благосклонные улыбки в колыбели, кому она не пела колыбельной песни, для того мир, он бесполезен, бесплотен, он лишен каких-то ярких красок. И вот в этом плане колыбельная, она выполняет ряд очень важных функций. Это и эстетическая функция, это и познавательная функция, это и функция обучающая, потому что действительно происходит знакомство с языком. То есть, с одной стороны, познает мир, с другой стороны, обучается родному языку. Ну, вот некоторые примеры я приведу из конкретных колыбельных песен. Допустим, то, что характерно для мира родителей, да, так или иначе будет выражено в колыбельной песне. А баеньки-баеньки, купим сыну валенки. Валенки — это предмет нашего быта. Не случайно он не переводится на другие языки мира. То есть еще в совсем-совсем раннем возрасте, в младенчестве, малыш уже знает, что купим валенки, наденем на ноженьки, пустим по дороженьке, будет наш сынок ходить, новые валенки носить. Также встречаются, например, такие реалии, которые отражают и быт, и культуру одновременно, потому что они значимыми становятся для нашего народа. Березонька, малинка, кувшин молока. То есть происходит именно знакомство с миром посредством той песни, которую поет ребенку мать. С одной стороны, он засыпает, потому что ведь довольно сложно малыша бывает убаюкать. А с другой стороны, сколько информации он получает, когда слышит эту песню. И вот если говорить, например, о наших колыбельных, то такой яркой очень особенностью является то, что у нас есть адресность. То есть в этой песне мать всегда использует имя собственное. Вот в западноевропейских колыбельных, там их не так много, но они тоже есть, такого нет. Используются существительные, которые не называют ребенка по имени. То есть не имена собственные, а такие слова, как ребенок, там, бэби, малыш. Вот такие слова. Дорогой, может быть, мой милый. А у нас всегда это очень личная песня. То есть мать поет именно своему ребенку.
Солнышко называет.
Нет, даже не то, что солнышко, а она называет по имени. То есть стали люленьку качать, стали сына величать Сашенькой. Причем песня построена так, что можно поставить любое другое имя. Стали люленьку качать, стали сына величать Петрушенькой. То есть в зависимости от того, как зовут малыша, такая и будет песня. И ребенок же это ощущает с самого раннего детства, потому что я, к сожалению, не помню, кто, но вот сейчас на ум сразу же пришло. Кто-то говорил, что нет слаще для слуха человека звуков, чем звуки его имени.
Звуки
собственного. С самого раннего детства ребенок слышит, причем тоже очень характерные для русского языка уменьшительно-ласкательные формы всегда вот в таких формах. Сашенька, Олюшка, Петрушенька, там, вот, то есть ласковость, вот вся теплота, которая есть в материнском сердце, она как раз посредством звука и передается. А звука уже получает такую материальную оболочку, что ли, в слове. Mm-hmm. Или баю-баюшки-баю, баю-оленьку мою. Mm-hmm. Вот такие ласковые наименования малыша, причем с использованием имени собственного. Mm-hmm. Еще если говорить вот о наших, например, колыбельных, как я уже сказала, идет знакомство с родным языком, и ребенок знакомится с благозвучием русской речи, то есть песня же, она предполагает мелодику, и он знакомится, потому что песня звучит плавно, там есть особый ритм, говорят, что этот ритм напоминает молитву, потому он так успокаивающе действует на малыша. И помимо того, что вот благозвучие есть, там есть еще и сюжет, потому что есть герои. И с самого раннего детства ребенок знакомится с окружающим его миром не только с точки зрения тех предметов, которые окружают его, да, и его родителей, а с точки зрения того, что в этом мире хорошо, а что в этом мире плохо.
Что есть какие-то опасности, да, есть, да, радости, да, какие-то, да. Да? Чего нужно остерегаться.
Да. И вот это очень интересно, потому что сами герои, которые в колыбельных принимают участие, да, являются действующими лицами, они тоже все имеют имена. И имена эти говорящие, допустим, дрема, отдремать, угомон, угомониться, есть бабайка. Есть бабай, то есть, да, есть персонажи отрицательные. Mm-hmm. Причем обратите еще внимание на что. Происходит противопоставление по роду. То есть есть герои мужского рода, есть герои женского рода. И ребенок сразу же научается отличать.
Определять мужское,
да,
и женское.
Mm-hmm. То есть это же тоже очень важно, потому что в современном мире, как недавно в какой-то программе прошел сюжет, по-моему, или в Швеции, или в Швейцарии, чуть ли не на законодательном уровне рекомендовано называть ребенка не мальчик-девочка, да, не идентифицируя в соответствии с половой принадлежностью, которая дается природой, дается mm-hmm. Богом, а используя существительное среднего рода. То есть это нонсенс, это стирание вот этих границ, то есть это извращение человеческой
природы. Это вот идет именно от извращения, от того, чтобы, так сказать, вот эти вот ненормальные связи половые, так сказать, как-то узаконить. И поэтому вот и в этом отношении вот это вот и оно-то
и
внедряется.
И возводится в ранг нормы. То есть ребенок, да, же воспринимает, mm-hmm. он же воспринимает, для него то, что говорит взрослый, mm-hmm. то, что делает взрослый, это
так
правильно.
Так же, как у них и первый родитель, или второй родитель, там не папа,
не мама, мама, не,
да,
папа, мама, да.
А первый родитель,
вот
второй родитель.
А вот в колыбельной песне, особенно mm-hmm. в русской колыбельной песне, это четко обозначено. Mm-hmm. То есть происходит знакомство, мир, ну, условно mm-hmm. его обозначим, мир женский, mm-hmm. мир мужской, ребенок
мир,
сразу
мир
понимает.
Зла, мир добра.
Добра. Да. Mm-hmm. Мир близких, потому mm-hmm. что тоже знакомство идет с терминами родства, так mm-hmm. бы их можно было обозначить, да, ребенок знает,
вот,
что
к примеру, тут
он, Ксения, у него есть, да, я сейчас пример приведу. У него есть отец, мать, брат, сестра. Mm-hmm. Байки-бабайки, матери-китайки. Отцу сапоги из барановой ноги, сестре ленточки, прозументочки, старшему брату на штаны и заплату. Вот такие незатейливые в плане сюжета.
Но для малыша-то это важно очень, да, конечно.
Причем, скорее всего, эту песню будут петь в той семье, будет петь та мама, где есть брат и сестра у малыша.
А мне почему-то вспомнилось, придет серенький волчок и, да, ухватит за бочок. То есть вот волчок — это уже, так сказать, зло какое-то, да?
Ну да, потому что ребенок же не должен воспитываться в такой вседозволенности.
Рафинированный какой-то, да?
Он должен знать, что что-то делать нельзя, это плохо, а раз это плохо, за этим последует uh-huh. наказание. И в самой природе наказания нет ничего негативного. То есть человек же должен понимать, что вседозволенность, uh-huh. я вот не считаю, что это свобода, потому что у нас uh-huh. очень часто подменяются понятия, говорят, что вот мы свободные. Свобода не предполагает, что я делаю, что хочу. Свобода предполагает, что
свободу
ты...
выбора какого-то,
ну,
да?
Может,
правильно,
да,
или неправильно
мне
поступить.
Мне вот больше,
да,
даже нравится слово «вседозволенность», потому что когда ты делаешь, что ты хочешь, это вседозволенность. Никаких законов для тебя не существует, и в конечном итоге это анархия. Но человек так не может существовать. И ребенок должен с детства этому тоже научаться, то есть понимать, что это правильно, это нет, это хорошо, это плохо. То есть если он схватится за горячий утюг, будет ожог, значит, это неправильно.
Учит. Мама же подносит, допустим, и говорит, ай.
Точно так же, как если он обидит
ручку,
кого-то. Это тоже плохо, тоже хотя вроде плохо. Бы наказание никакого не последовать. Ребенок должен этому учиться. То есть это очень важно. Я считаю, что это очень важно. И колыбельная песня, она вот закладывает эти нравственные основы, она начинает их потихонечку формировать.
Да.
А потом приходит черед сказки.
Да.
Когда малыш подрастает.
Подрастает, когда он уже начинает говорить даже что-то, да. Допустим, мама несет книжку и говорит, мама, прочитай мне сказку, пожалуйста.
Или сам начинает или уже сам читать, начинает в зависимости читать, от того, да. как родители.
Ну, а сказки это продолжают традицию,
продолжают,
да?
Продолжают, конечно. Вот. Конечно, они продолжают.
Знакомство и с русским языком,
да,
и образование уже такого.
Это следующая ступень.
Угу.
И сказка... Вообще, многие очень писатели считают, что без сказки невозможно стать личностью. То есть, кому в детстве не читали сказки. Это люди ограниченные, их можно только пожалеть. Вот такая роль, что ли, сказки отводится.
Значение такое.
Да, потому что в сказках всегда отражается дух народа. Вот я бы так сказала, что во многом он аккумулирован вот в таком виде, может быть, немножко упрощенном, но он там дан. Это народное творчество, и там именно даются варианты или образцы, как угодно можем их назвать, поведения человека в той или иной ситуации. То есть там ведь очень четко проведены грани между
добро и зло.
Да, красота и безобразие, уродство. Причем удивительно то, что добро всегда побеждает зло. А это очень важно понимать, иначе это приводит, ну, на мой взгляд, к очень страшному греху, не случайно это унынию.
Вот видите, почему и неполноценные люди, которым не читали в детстве или которые сами не читали сказок, потому что они не могут отличить порой добро от зла.
Да.
Да? И порой зло принимают вот за какое-то вот уже, так сказать, вот, ну, вполне нормальное такое.
Ну да,
явление,
вроде бы как
да.
это и, или еще очень любят говорить, что вот у каждого своя правда.
Да, у каждого
вот своя. Я это выражение не понимаю, я отказываюсь его понимать. Не может быть у каждого своя правда. Истина, она одна.
Истина одна.
И какие могут быть свои или не свои правды? И так получается, что мы вот размываем потихонечку. То есть, ну да, у этого своя правда. Вот он так живет. Вот она вседозволенность. А у этого своя правда.
Он то так тоже.
Да, он так живет. И вот мне хочется, говоря о сказках, процитировать Антуана де Сент-Экзюпери, который дал прекрасный совет педагогам, как нужно использовать сказку. Не снабжайте детей готовыми формулами. Формулы – пустота. Обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити. Не отягощайте мертвым грузом фактов. Обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать. Не учите их, что польза главная. Главное – возрастание в человеке человеческого. И сказка, она здесь помогает. Она очень сильно помогает. Вот я сейчас приведу несколько примеров того, как сказка формирует. Ну вот, как я уже сказала, четкие границы того, что отрицательно, и того, что хорошо. И каждая сказка, точнее, сказка того или иного народа, она, вот этот опыт народный, она ведь в своей форме его предлагает. Ну вот для сравнения.
Да,
то,
да.
Что я специально, когда готовилась, решила, что будет интересно посмотреть именно в сравнении. Вот наша любимая сказка Я думаю, что у большинства она любимая была. Во всяком случае, все ее знают. Сказка «Три поросенка». Сказка эта английская. Вот как она начинается.
Но она немножко адаптированная.
Безусловно.
Нашими...
Я сначала расскажу
что,
о том,
Маршак
как она...
Маршак или Михалков?
Михалков.
Михалков
великолепно адаптировала. Да. Вот. Я просто готовилась, перечитала и...
Ну, с удовольствием.
С большим удовольствием. Да. Как она начинается в английском варианте? «Жила-была на свете старая свинья с тремя поросятами». Вот для нас такое построение... Ведь здесь нет ничего плохого в такой фразе.
Ну,
для русского читателя невозможно такое построение. Для русского малыша невозможно такое начало. И вот начало уже сказки, которая была адаптирована Сергеем Михалковым. «Жили-были на свете три поросенка, три брата». Вот очень важное, ведь опять идет указание на то, что они братья. Они не соседи друг другу, они братья, потому что у нас вот эта вот идея родства, того, что мы одна большая семья, она важная. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Вот начало нашей сказки. То есть... То, что в английском варианте укладывается в одно предложение, у нас более развернутая картина, такой эмоциональный настрой немножечко другой. Причем дальше по ходу сказки выясняется, что, например, английские три поросенка, они предпочитают проводить время на ярмарке. Это значит типично и обычно для английской культуры. Вот это вот может быть торговля, то, что характерно, да, может быть, вот ярмарки. Я не скажу, что для нас ярмарки не характерны, но почему-то в нашей сказке нет ярмарки. Есть строительство домов, хозяйство какое-то. И интересно, как развиваются события дальше. Оказывается, в английской сказке волк вертелся-вертелся в котле, да от натуги лопнул. То есть злодей погибает. У нас нет. У нас происходит торжество добра, но не посредством убийства. Вот тоже очень важно. Не посредством. В этом смысле наша культура, она в высшей степени великодушна, в высшей степени милосердна. А у нас черный, как трубочист, волк бултыхнулся прямо в кипяток. Никогда еще ему не было так больно. Опять акцент делается на том, что если ты что-то делаешь неправильно, тебе будет очень больно. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувыркнулся 4 раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. То есть у нас волк не погибает, у нас волк убегает в лес. Да, восторжествовало добро, зло наказано, думается, что волк больше никогда не повторит такого в отношении поросят, а три брата, три маленьких поросенка глядели ему вслед и радовались. Чему они радовались? Английские поросята радуются тому, что волк погиб. А наши поросята радуются, что они проучили злого разбойника. То есть формируется понимание того, что для того, чтобы победить зло, нужно быть умным, смекалистым, находчивым. Вот ведь сказка чему это учит. Да. А не учит тому, что нужно взять оружие или какой-то поставить, может быть, капкан. В общем, что-то использовать, какие-то вспомогательные средства. Да, для того, чтобы уничтожить.
Не человека в данном случае,
ну, волка.
Да.
Персонифицированный вариант. Или сказка «Мальчик с пальчиком».
А вот я еще, знаете, прежде чем вы начнете про эту сказку говорить, я подумала о том, что вот они строили все разные дома, и в конце, сначала они как бы вот, ну, по отношению к третьему, который решил строить такой прочный дом, они сначала повели себя так, да, зачем? Типа того, что мы по-своему все сделаем. Потом, в конце концов, они же поняли, что нужно делать так,
вот
так
вот
правильно
надо
делать.
Вот это очень точно подметили. Что... Очень точно, да. Потому что завершается русская сказка «Три поросенка», то есть русский уже вариант. С этих пор братья стали жить вместе под одной крышей. То есть вот это и идея.
Они поняли единство, да, вот этого единства, идею единства, что нужно жить вместе, дружить.
И опять, чтобы противостоять злу, нужно быть всегда,
всегда вместе.
Всегда вместе,
да.
Это опять-таки
это
характерно.
Опять русский подход вот какой-то такой ситуации. Очень русский.
Да. Я с вами абсолютно согласна. Это такое очень точно, да, подмечено.
Ну, теперь вот вы хотели...
Вернемся к сказке «Еще мальчик
хотели...
спать».
Да, вот я, между прочим, хотела вам задать как раз вопрос, что отличает русские сказки от западных. А вот как раз вот эти два варианта, обрусевший и, так сказать, западный, они очень показали противоположность вот подходов, да, к сказке. И в то же время, значит, ну вот рассказали...
Разные
о том,
способы,
что,
да, подачи того,
да,
что характерно для того или иного
сказка.
Народа. Это очень важно. Вот,
вот и говорят, что и все сказки,
все.
Многие сказки адаптированы.
Ну, во всяком случае, иначе они не приживутся, если они не будут адаптированы к нашей почве, к нашей традиции. Не, ну, как вот образ такой, если взять, да, если мы берем зерно, привезли что-то, да, растение какое-то, и решаем его посадить на своей почве. Ведь сколько же нужно времени и терпения, чтобы оно дало плоды, чтобы оно вообще проросло. То же самое и со сказкой. То есть для того, чтобы сказка прижилась, ее нужно адаптировать к нашей жизни.
Земле к нашей.
Да, к нашим традициям. Мальчик с пальчик. Необработанный вариант. Версии там расходятся по поводу того, чья же сказка французская, Шарль Перро, или сказка братьев Гримм. Поэтому я не уточняю, просто необработанный вариант. Начало такое. Жил себе старик со старухой. Раз старуха рубила капусту на пироги, задела нечаянно по руке и отрубила мизинный палец. Отрубила, да и бросила за печку. Вдруг послышалось старухе. Кто-то говорит за печкой человеческим голосом. «Матушка, сними меня отсюда!» Изумилась она, сотворила честной крест и спрашивает. «Ты кто таков?» «А я твой сынок, народился из твоего мизинчика». И адаптация, которая была сделана Львом Николаевичем Толстым, и которую как раз мы знаем. Почему сказка-то нами и любимая? Потому что для нас это немножко страшный вариант.
Страшновато, да. Отрубила себе пальчик.
Да, да. Как-то, хотя вроде бы, ну, жизненная ситуация. Ну, действительно, можно поранить палец во время, уж не отрубить, конечно, но поранить палец во время рубки капусты можно. У одного бедного человека было 7 детей. Мало-мало меньше. Самый меньшой был так мал, что когда он родился, он был не больше пальца. Потом он подрос немножко, но все-таки был немного больше пальца. И оттого стали его звать «Мальчик с пальчик». Но мальчик с пальчик даром, что был мал, был он очень ловок и хитер. Вот начало нашей сказки.
Да.
Вроде бы все то же самое, но уже не то же самое.
И не страшно.
И уже совсем не страшно. Причем сразу же идет знакомство с семьей. Говорится, что мало-мало меньше. Да, человек был бедный.
Семь ребят было.
Семь ребят. И он был маленький, его прозвали «Мальчик с пальчик». Никто никому не причинял вреда в русском варианте. И что очень важно, на этом акцентируется, по-моему, внимание, он был маленький, но ловкий, смекалистый опять.
Смекалистый.
Поэтому они и разбогатели в конце. Поэтому к ним и пришла удача. Вот в русских сказках это постоянно
подчеркивается,
да, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно быть умным, нужно быть смекалистым, нужно быть ловким, нужно быть находчивым, нужно быть трудолюбивым. Даже если вот сейчас, я думаю, кто-то захочет мне возразить и скажет, ну а как же быть вот Иван Дурак, вот Емеля, который на печи лежал. Да, они лежали до определенного момента, как Илья Муромец. Да, они лежали на печи. Но ум, вот этот природный ум, он все равно у них был. И он позволяет дальше им помогать другим. Не давать в обиду тех, кто нуждается в защите. И в конечном итоге они ведь не стремятся к богатству. Оно как-то само
идет к ним в руки, да.
И нельзя сказать, что они им неправильно пользуются. Они его или раздают, или как-то так получается, что это богатство приносит только пользу. Все наши сказки об этом. Это вот доминирует в них. И это важно, потому что ребенок знакомится как раз с нравственными основами жизни, которая принята в нашем обществе. Не в каком-то, а именно в нашем. Еще говоря о сказках, приведу такой пример. Как конкретно происходит вот эта адаптация? Мы сегодня уже говорили про сказку «Маугли». Замечательная сказка, снят великолепный мультипликационный фильм, и многие дети очень любят это произведение. Автор Киплинг. Думается, что Киплинга в нашей стране любили прежде всего вот за его сказки и знают его прежде всего как автора сказок. Так вот, у Киплинга имя Багира не существовало, потому что у него это Багир, это мужчина. И в оригинале образ Багиры, а точнее Багира, потому что это мужской род, да, совершенно однозначен. Это герой-воин. Он снабжен ореолом романтического, такого восточного немножко колорита, и он противопоставлен Шерхану. Что получается в нашем варианте, уже при переводе Киплинга? Может, это была ошибка, может быть, это было сделано намеренно. Сейчас уже сложно сказать. Но у нас получилась Багира женского рода. И очень четко, опять-таки, важно для нашей культуры, я считаю, очень четко обозначен род женский и очень четко прослеживаются в образе черты материнские. Она опекает Маугли как мать. Угу. Она заботится о нем.
То есть он не лишен материнской такой заботы, получается. Да. Может быть, потому и не потерялся в этой природе, не вырос диким таким.
Вот конкретно адаптация. Угу. А думается, что, возможно, переводчики сделали это намеренно. Вот желая добавить какого-то
нашего,
какого-то национального
восприятия,
жизни. Чтобы это звучало по-русски, не по-английски, не по-немецки, не по-французски, а именно по-русски.
Почему-то вспоминаю сейчас сказку «Репка». Вот самая простая «Репка», да, русская сказка. Ведь о чем она тоже говорит? Ну, простейшая. Ну, сначала, допустим,
«Детка за репку».
«Детка за репку», «тянут-потянут».
Да, коллективная.
То есть,
работа.
Понимаете, вот в чем сила? В единстве, опять же.
Опять та же
опять
идея.
Опять же в единстве. Да?
Семья.
Семья собралась.
Семья. То есть не отдельно какой-то мужик, какая-то баба, а семья.
Да. Ну вот просто вот наши сказки, они, конечно, мне кажется, отличаются очень сильно от западных сказок, очень сильно. Вот мы даже это видели на
Хотя
примере.
Хотя это может быть один и тот же сюжет.
Да,
даже, знаете,
примере.
Проявляется в названии сказки или в именах собственных. Вот такой пример. Сказка «Золушка». У нас «Золушка», да, сразу уменьшительно-ласкательный суффикс, сразу настроено что-то ласковое, нежное. Это типично для нашей культуры. Во Франции «Золушку» зовут «Сандрильон». И слово «Золушка» — это калька с «Сандрильон», потому что в переводе это была бы «Золушка». Но звучит-то иначе «Сандрильон».
«Сандрильон» — это...
По-французски.
«Золушка» тоже?
В основе корень «зола», да. Mm-hmm. Да. По-украински «Попелюшка». По-болгарски – пепеляшка, а посмотрите, как по-голландски – асгат. То есть вот эта вот немецкая, что ли, основа, она чувствуется очень сильно. Жесткость некая есть. Вот она даже здесь, на этом уровне проявляется.
Даже на уровне названия сказок, да?
Хотя сказка одна и та же, потому что она любима, наверное,
мире,
во всех странах.
Во всем мире,
да,
я
наверное,
думаю.
На все языки переведена, хотя я не владею этой информацией, но думаю, что именно вот эта сказка.
Ну что ж, будем, наверное, заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Она достаточно такая интересная получилась, потому что нам всем дороги с ранних, буквально, самых молодых ногтей, как вы говорите. Вот эти и колыбельные, наверное, мы даже их можем и вспомнить, когда нам пели их. Позже уже, конечно, когда
какие-то
возраст.
Наверняка
какие-то,
мы знаем.
Какие-то,
во всяком случае, ухватит за бочок точно.
И ухватит за бочок. Или некоторые говорят, и утащит за бочок.
Ну, а знаменитая колыбельная «Спи, моя Светлана».
Да. Конечно, нам это очень дорого, памятно. И действительно, мы и сами, и нам читали сказки, и мы сами читали потом с удовольствием сказки. Я вот помню, что я, по-моему, начала чтение еще до школы на сказках. Вот именно очень много было таких книжечек стареньких, каких-то очень старых, таких, знаете, со старыми рисунками еще. Сейчас вот таких уже и не встретишь. Вот, я думаю, что это очень тема, действительно нам дорога, всем памятна, любима, и она, конечно, воспитывает. Понятно, что она воспитывает нас и несет вот эти вот элементы русского языка еще с раннего, раннего возраста нашего, может быть, даже действительно из утробы.
Да.
В утробе мамы многие дети уже начинают обучаться потихоньку русскому языку.
Знакомиться с родным языком.
Знакомиться с русским языком. Вот такой вот он у нас могучий. Великий русский язык, замечательный. Спасибо вам большое за эту беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. Мы с ней занимаемся и ведем вот такой вот цикл. Ну, собственно говоря, она ведет этот цикл. Великий, могучий русский язык. Я думаю, что мы в следующий раз еще что-то с вами придумаем.
Я надеюсь.
Да, встретимся.
Всего доброго. И хочется мне сказать, чтобы сказать, вернее, о том, чтобы мы не забывали, говорил так Ян Каменский, и хочется мне это напомнить, что выучено в молодости на камне, что выучено в старости на снегу.
Угу. Да, еще говорят, что то, что прочитано до 15-16 лет, это вот как раз и составляет основу наших знаний. Поэтому старайтесь, читайте, успевайте. Всего вам доброго, спасибо, до свидания.
Всего доброго.